кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Илья Харламов. Здравствуйте. Да, обсуждаем деньги, обсуждаем большую экономику. На линии руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте вот начнем с новости, которая так неподготовленному человеку, наверное, сложно ее понять, но, тем не менее, попробуем разобраться. Будут с Нового года новые правила работы, скажем так, людей и организаций с деньгами, оплаты наличными. Ну, в частности, вот эксперты говорят, что на бизнес и Росфинмониторинг будет меньше падать нагрузки, потому что выведены из-под контроля операции по анонимным счетам, это я прям цитирую, платежи через небанковские организации, обмен денежных знаков. Но при этом под контролем окажутся почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей. То же самое, если на мобильный перечислили деньги и человек их решил снять, на эту же сумму это будет контролироваться. Ну, там лотерейные всякие выигрыши более 600 тысяч рублей и операции с недвижимостью более 3 миллионов рублей. Вот скажите, пожалуйста, на самом деле какое облегчение от этого бизнес получит, и не выйдет ли так, что обременены будут частные лица, которые вот оперируют этими суммами свыше 100 тысяч рублей?
Но мне кажется, что единственное облегчение, которое здесь кто-либо получит, связано с тем, что нам грозили в прежние годы, что контроль будет очень жестким, тотальным и мелочным, а теперь мы узнаем, что все-таки здесь существуют некие пределы, и эти пределы довольно высокие. 100 тысяч и полмиллиона, 600 тысяч рублей там фигурируют, такие суммы. Это означает, что вот ориентироваться будут налоговые органы, другие органы у нас контрольные, на как раз такие вот, ну, более относительно высокие суммы, и при этом это не касается большого количества мелких сделок, мелких операций. То есть пытаются взять вот эту вот среднюю зону под наблюдение, под контроль, и я думаю, что в конечном итоге стремятся здесь повысить собираемость налогов просто через, ну, такие вот вопросы, которые могут задавать: а почему здесь вот эти деньги, а почему вот тут, а почему тут, значит, откуда вот эти источники у вас?
Ну, Василий Георгиевич, вот скажите, пожалуйста, ну вот, допустим, кто-то задумал перевести 101 тысячу рублей своему родственнику там в какой-то отдаленный регион, ну, своих личных денег, и сделал это. Вот что значит, что эти деньги оказались под контролем? Каков этот контроль? Что должен сообщить об этом переводе, собственно говоря, человек, решивший его сделать? И все прочие вопросы.
Я думаю, что он ничего не должен будет сообщать, просто где-то эта сумма будет светиться, она будет попадать в перечень аналогичных платежей, переводов, точнее, и ее будут видеть. И если вдруг обнаружится, что такие суммы, они регулярно переводятся, что это постоянно по одному направлению крупные суммы, то это будет привлекать внимание уже не только с точки зрения наблюдения, но, возможно, как-то будет смешиваться. То есть здесь налоговики могут просто попытаться запросить информацию, арест счетов, там фигурирует такая формулировка. То есть здесь может последовать уже и разбирательство. А что это за деятельность такая? Пожалуйста, объясните. Но в случае вот разового перевода, даже если там 100 тысяч, 200 тысяч рублей, я думаю, что никаких проблем быть не должно.
Не должно, если это разовый перевод. Ну, это я понял. Да? То есть я так понимаю, что новость звучит: в России изменятся правила оплаты наличными, а на самом деле ее надо читать несколько иначе. Да? Возрастет контроль над всякого рода транзакциями.
Кстати говоря, транзакциями среднего уровня.
Среднего уровня.
Что касается наличными, то смотрите, наличные уже достаточно давно вытеснены из сделок с недвижимостью. Они здесь, ну, все-таки еще там, ну, проводятся иногда, но в основном все это делается через
банковские проводки, да.
Банковские, да, продукты, через банковские счета. И здесь какого-то внимания особого нет. Однако, если бы вдруг занялись вопросами, откуда у вас деньги там, а тут, а где вы накопили, то это бы создало очень много проблем, потому что, вообще-то говоря, деньги могут там где-то храниться, лежаться, вытаскиваться. Ну, то есть здесь, если говорить об обычных граждан, то они очень сильно нервничали последние годы по поводу того, что вот возьмутся и начнут контролировать. Особенно Министерство финансов любило этим заниматься. Вот там 2-3 года назад и когда появился вот этот формат самозанятых, что вот мы и тут будем от вас отслеживать и ловить. И это, ну, создавало такую нервическую
обстановку. Ну, посмотрим. Я только в завершение этой темы добавлю, что в два раза возрос уровень безналичных платежей в России за последние 5 лет, и вырос он до 70%. Давайте мы вот про доллара немножечко поговорим. Дело в том, что падает курс доллара по отношению к другим валютам, и, там, к евро, и к иене, и так далее, и так далее. ФРС оставляет ставку на прежнем уровне, и, видимо, так она и останется. И, кстати говоря, позитивные показатели по перспективам безработицы в Соединенных Штатах и по ВВП. Но при этом доллар себя как-то неуверенно чувствует. Вы с чем это связываете?
Ну, вы знаете, вот то, что в Соединенных Штатах все не так мрачно, это первый признак того, что доллару предстоит дорога вниз. Вообще американская экономика не может выйти нормально, вот как-то бодро из состояния кризиса без девальвации доллара. Доллар должен быть девальвирован.
А кому же это выгодно, прежде всего? Американской экономике это выгодно?
Это американской экономике это выгодно, но этого никто не хочет из регуляторов. И даже вот эти основные потрясения 2020 года, рыночные, вот целый настоящий шторм рынка, в котором мы пережили, он был связан с тем, что Федеральная резервная система не хотела вливать эти триллионы долларов, которые все-таки вливала в 2020 году и в корпорации, и в рынки, и в государство, одалживая государству. Не хотела, потому что ведь это могло и должно было плохо отразиться на долларе. И отражается уже сейчас плохо на долларе. Но вот они в 19-м, начале 20-го года на это не пошли. Я, честно говоря, думал, что им хватит ума осознать, что у них нет вариантов. Но вот они старались этого не делать, не осознавать и довели ситуацию до того, что мы сейчас с некоторым таким удивлением смотрим на девальвацию, на начинающуюся, зарождающуюся ослабление вот американской валюты, девальвацию доллара. Между тем, я писал об этом много раз в прежние годы и говорил даже в своей книге «Капитализм, кризисов, революций», которая вышла в прошлом году, о том, что вся вот эта эпоха глобальных потрясений с 2008 года начавшаяся, она завершится девальвацией доллара, и это будет происходить, видимо, даже в связке с британским фунтом и с евро. Вот сейчас евро укрепляется, но это поистине катастрофа для европейских экономик. Я находился в еврозоне в период, когда американцы уже прошли вот эти шоковые события 2008 года, а евро все продолжало укрепляться и укрепляться. Ведь этим был порожден сильнейший финансовый бюджетно-долговой кризис в Евросоюзе. И потом им пришлось евро девальвировать. Если вспомнить, что там с ним происходит в 2014 году, в 2015, он падает к американской валюте, европейская валюта. Поэтому и евро будет падать. Так что тут есть возможность сыграть спекулянтам.
Но вот сыграть спекулянтам это понятно. Они знают, как играть. А вот тем, допустим, нашим согражданам, у кого есть какая-то сумма в долларах. Им сейчас что делать? Уже, ну, вроде бы некоторые люди покупали по 80, а уже 73. Что сейчас делать? Оставить?
Ну,
подождать?
По 80 покупать не нужно было. Нужно было разозлиться, но не покупать. По 80 нужно было продавать, понимаете?
Можно потому что прогнозы строили, говорили о 100 и 120 даже, но наиболее...
Ну, я знаю, я ведь слышал
такие рьяные эксперты.
150, и даже некоторые эмоциональные люди, прорицатели до 200 договаривались. Это все совершенно никакого отношения не имеет к экономике, это просто прорицательство такое, гипноз, мистика. А в реальности-то дела в европейской и в американской экономике плохи. И этим определяется ослабление доллара. И самое важное, что вот когда мы сравниваем там нашу зарплату и зарплату какого-нибудь американского уборщика, и говорим, боже мой, сколько же человек получает в долларах? Но вы поймите, что это связано с колоссальной дороговизной в самой американской экономике. И в конечном итоге это создает общую неэффективность. Все неэффективно. Куда ни плюнь, везде огромные издержки. И в любой другой стране то же самое будет обходиться в разы дешевле. То есть вот в чем проблема.
Вот в чем проблема, да. Куда ни кинь, всюду клин, перспективы доллара не очень хорошие. А у биткоина какие перспективы? Ну, смотрите, он тут подорожал одномоментно чуть ли не на 15%. Впервые пробил отметку в 23 тысячи долларов. В общем, вот этот инструмент, он массовым же вряд ли станет, да? Криптовалюты, я имею в виду, и криптобиржи.
Ну, смотрите, у биткоина вообще ограниченная эмиссия, если я не ошибаюсь, 21 миллион биткоинов. Это его... такая главная фишка, потому что остальные криптовалюты, эфириум, там другие, они без пределов эмиссии. То есть такого вот, как у биткоина, нет. Но и все равно, что такое пределы эмиссии биткоина? А кому, ну что с ним делать? Его же не будут делать криптовалюты. Это спекулятивный инструмент. И вот сейчас он снова входит в игру, и начинается игра на повышение. Те, кто думал, что в это можно инвестировать, они уже очень много денег потеряли на этом. А те, кто думает, что на это можно играть, ну, они играют. Ну, вот это игрушка такая.
А если сейчас сбрасывать, вот, да, если сейчас сбрасывать, кто инвестировал там по 15 тысяч, например, ну, условно говоря, я сбрасываю, я понимаю, что это другой инструмент, но тем не менее, вот как-то сейчас
играть.
Ну,
если вы покупали значительно дешевле, сейчас из него на росте выйти, ну, что ж, ну, зафиксируйте прибыль. Вам же, вы должны просто понять, что прибыль фиксируется не в криптовалюте. Криптовалюта – это инструмент, а прибыль нужно фиксировать в настоящих деньгах, в реальных деньгах. Следовательно, вы понимаете, что здесь главное, и, а что здесь просто спекулятивный инструмент, в котором деньги держать постоянно неправильно и очень опасно.
То есть надо все время играть и быть в динамике, иначе прогоришь как бы.
Конечно, вы должны, войдя в эту игру, оставаться там, выпрыгивать, запрыгивать, слушать, что говорят. Как, ну и если уж там давать совсем элементарные советы, как только вы слышите море восторгов, рекомендаций, что теперь инвестирование только в криптовалюты, революция свершилась, давайте вперед, значит, надо уходить.
Значит, это спекуляция. Ну что ж, спасибо большое. Обсуждали ситуацию с наличными деньгами в России, доллар и биткоин. На связи был руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.